Истории.док. Рассказываем незаурядное.
Изобретения российских ученых, менявшие мир.
Российские и советские ученые внесли большой вклад в мировое технологическое развитие. Современные прожекторы – потомки кулибинского фонаря. Радио Александра Попова стало новым способом передачи информации. А таблицей Менделеева стали пользоваться химики всего мира и постепенно трансформировать ее. Что изобретали наши соотечественники? Как их открытия меняли мир? И какие разработки ведутся прямо сейчас?
А сейчас мы испытаем мою машину времени в действии. Вы присутствуете при историческом событии. Попробуем сначала на близком расстоянии. Смотрите, сейчас мы пойдем через пространство.
Прототип современных фонарей-прожекторов был изобретен еще в 18 веке. В 1779 году впервые опубликовали новости об открытии. Изобретатель Иван Кулибин, или, как его называли, Нижегородский Архимед, создал конструкцию для оснащения морских судов и маяков. Кулибинский фонарь представлял собой чашу, которая изнутри была обклеена кусочками зеркал. Источником света, как правило, была свеча.
Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как в старь. Ночь. Ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь.
В 1820 году появился первый монорельс. Его построил инженер Иван Ильманов в подмосковном селе Мячково и назвал «дорогой на столбах». Достоверная длина монорельса неизвестна, но она составляла несколько десятков саженей. Это выглядело как несколько продольных брусьев. На верхнем брусе располагались вагонетки, которые тянули лошади. Проект не получил дальнейшей поддержки и развития, и уже через год аналогичное устройство запатентовал английский изобретатель. Примерно до XIX века дома преимущественно топили огневоздушным способом. В период с 1855 по 1857 годы появилось революционное для тех лет изобретение – радиатор отопления. Его изобрел российский предприниматель Франц Карлович Сангали. Это то, что сейчас мы называем батареей. Сангали первым применил этот термин относительно отопительного устройства.
Скажите, это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?
Вас.
Боже, пропал нам. Что будет с паровым отоплением?
Вы издеваетесь, профессор?
Да какой там издеваться? Да. Ну и по какому делу вы пришли ко мне? Говорите скорее. Мне пора обедать.
Величайшим изобретением в химии стала периодическая таблица химических элементов. Или, как ее чаще называют, таблица Менделеева. В 1869 году химик Дмитрий Иванович Менделеев окончательно завершил работу над ней. Он расположил все известные элементы с учетом их атомного числа.
Элементы. Сочетаясь друг с другом, они превращаются в соединения. А ведь это и есть сама жизнь, не так ли? Это нечто неизменное, бесконечный цикл. Это рождение и смерть снова, снова и снова. Появление, угасание и опять метаморфоза. А это захватывающе, правда.
Таблица Менделеева стала незаменима при изучении химии. Кроме того, ученый смог предсказать свойства многих еще не открытых на тот момент элементов. Например, галлия, скандия, германия. Для неизвестных элементов он оставлял в таблице пустые клетки, которые условно обозначал названиями с приставками «эко», «дви» и «три» от санскрита «один», «два» и «три».
Слышь, ты чем бабахнул?
Гремучая ртуть и небольшая химическая хитрость.
Уже больше века нет единого мнения о том, кто стал первооткрывателем радио. Существование электромагнитных волн еще в 1865 году предположил ученый Джеймс Максвелл, но обнаружил эти волны спустя 15 лет немецкий физик Генрих Герц.
Эфир через 10 секунд. 9, 8, 7, 6. Итак, мы передавали программу «Факты и вымысел», а сейчас вы услышите медоточивого Эдриана Кроновера.
С добрым утром, Вьетнам! Это не проверка микрофона, это рок-н-ролл!
До сих пор спорят о том, кто все-таки изобрел само устройство. Александр Попов или итальянский радиомеханик Гульельмо Маркони? Дело в том, что Маркони работал над созданием устройства, передающим радиоволны, еще в 1894 году. Но Попов стал первым, кто смог осуществить передачу радиосообщения на публике. Это произошло 7 мая 1895 года. Маркони удалось продемонстрировать свое изобретение только в 1896 году. До этого он предлагал использовать свое изобретение Министерству почты и телеграфа, но в Италии этим не заинтересовались.
Сейчас вот гиганты мысли, здесь оставшиеся, быстро придумают тему, распишут по пунктам и тебе принесут в эфир. Все, встал и исчез.
Как? В прямой эфир без темы? Это же стресс. О, у меня сердечко закололо, надо чего-нибудь успокоительного.
Чуть-чуть.
Вот, алкоголизм. Через 3 года язва, больничная палата, утка, некрасивый...
Дим, иди уже.
Я иду, медсестра. Потом мне в торжественной обстановке присваивают 3-ю группу инвалидности. Леша, я иду.
Я молчал.
Ты громко думал.
Так, быстро просмотрите все ленты информационных агентств за последние 15 минут.
Правильно.
Может быть, произошло что-нибудь плохое? Это было бы хорошо.
Как бы радио 109,9 FM.
Российские изобретатели внесли большой вклад в разработку оружия. Первое в мире ружье-пулемет, которое применили в бою, создал конструктор Владимир Федоров в 1913-1916 годы. Этот же тип оружия начали впервые называть автоматом, но уже спустя несколько лет. Винтовку Федорова использовала периодически Красная Армия в годы Зимней войны с Финляндией. Спустя почти 30 лет, в 1947 году, появилось оружие, превосходящее на тот момент по своим параметрам многие пистолеты-пулеметы в мире. Это автомат Калашникова. Несмотря на то, что АК уступал аналогам в точности стрельбы, он сильно превосходил другие автоматы по надежности. Продолжал работать в морозы и жару, переживал падения с большой высоты и ливни.
Ну что могу предложить, господа? 5 МП, 4 сороковых, 1.38. Все отстреляно, все в полном боекомплекте. Гранаты противопехотные, осколочные. Дают осечки примерно 50 на 50. Фауст-патроны 2. Извини, не проверял. Вот пистолеты есть. 4 Вальтера, 1 Парабеллум. Это из импортного. И теперь отечественный производитель. Ручной пулемет Дегтярева. Считаю в масле. 4 ППШ. Машина тяжелая, но надежная, убойная. Тульский Токарев, он же ТТ, сегодня 1. Извини, очень быстро разбираю. Но вот есть наган, но совсем ненадежный. Время. Стащил его ударный механизм. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют.
Слушай, откуда все это?
Эхо войны.
Современный ранцевый парашют, который в доработанном виде используют в авиации и сейчас, создал в 1912 году Глеб Котельников. Первый такой парашют представлял собой металлический ранец с пружинами внутри. Для успешного приземления парашютист дергал за шнур, и пружины открывали и выталкивали парашютный купол из ранца.
Сколько ждать, пока он раскроет парашют?
Всю жизнь.
Я передумала.
Важным изобретением в области медицины, а именно трансплантологии, стало искусственное сердце. В 1937 году его разработал советский биолог Владимир Демехов. Это было устройство, которое обеспечивало кровообращение с помощью электродвигателя. Он провел эксперимент на собаке, будучи студентом 3-го курса. С искусственным сердцем животное прожило 2,5 часа. Разработка Демехова стала первым доказательством, что живое существо способно жить с искусственными органами.
Доктор, ради бога, съезди с ним в цирк. Только посмотрите, в программе котов нету.
И как такую сволочь в цирк допускает, ну?
Ну, мало ли кого туда допускают. Что там у них?
Слоны и предел человеческой ловкости.
Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков?
Что же, я не понимаю, что ли? Кот — другое дело. Слоны – животные полезные.
Современные ученые внесли не меньший вклад в науку, чем предшественники с 18 по 20 век. В 2002-2003 годах российский математик Григорий Перельман смог доказать одну из 7 задач тысячелетия. Это математические гипотезы, которые уже много лет не имеют доказательства. Гипотеза Пуанкаре благодаря Перельману стала теоремой. Простыми словами, решение задачи тысячелетия дает представление о форме Вселенной и доказывает, что трехмерный предмет без разрывов можно привести в трехмерную сферу.
Я же физик. Я владею практическими знаниями обо всей Вселенной и всем, что она содержит. Кто такие Radiohead? Я владею практическими знаниями обо всех важных вещах во Вселенной. Удачи!
В 21 веке продолжается работа над открытием новых химических элементов. С 2003 по 2010 год Объединенный институт ядерных исследований, расположенный в Дубне, совместно с зарубежными лабораториями обнаружил 4 новых элемента – оганесон, нихоний, московий и теннессин.
Химия. Одна химия. Превращают детей в баки для мусора.
В 2010 году русские ученые Андрей Гейм и Константин Новоселов из Университета Манчестера получили Нобелевскую премию по физике. Их совместным изобретением стала технология получения графена – самого прочного и тонкого материала на Земле. Их открытие теоретически будет полезно в электронике. Графен позволит создавать более быстрые микросхемы, которые будут меньше нагреваться.
Короче, если кто-то сказал вам, что однажды вы сможете внести сколь-нибудь значительный вклад в развитие физики, то он жестоко вас обманул, очень жестоко обманул. Вопросы? Конечно, нет. Я оплакиваю будущее науки. А теперь прошу меня извинить, но вышел новый выпуск «Бэтмена». Пойдем, Леонард.
Научные разработки, способные улучшить повседневную жизнь, ведутся российскими изобретателями и сейчас. У 20-летнего Александра Ландсберга, инженера «Орел Энерго», уже 18 патентов на изобретение. Он занимается проблемами электроснабжения. Но самыми важными для будущего Александр считает разработки, связанные с атомной энергетикой и возобновляемыми источниками энергии.
Стоит отметить развитие возобновляемых источников энергии, таких как биогазовые установки, ветрогенераторы, солнечные электростанции и, соответственно, накопители электрической энергии. Использование возобновляемой энергетики в России позволит оптимизировать режим работы объединенной энергосистемы и сглаживать графики нагрузки для того, чтобы процесс выработки и потребления электроэнергии был более равномерным, что, соответственно, позволит эксплуатировать электрооборудование электроэнергетической системы в оптимальном для нее режиме.
По словам изобретателя, такие разработки смогут существенно снизить цену на электроэнергию. Для потребителей станет возможным выбирать тариф, по которому они будут покупать электроэнергию. Александр сравнивает это с выбором тарифа такси.
Эконом на электроэнергию он будет, конечно же, для всех потребителей. И каждый потребитель, физическое лицо, хочет, чтобы этот эконом был дешевый. Комфорт плюс – это, конечно же, для крупных предприятий, промышленных, юридических лиц. То есть для них будет, во-первых, обеспечена надежность электроснабжения, которая позволит, соответственно, в случае выхода какого-то из элементов электроэнергетической системы продолжать осуществлять электроснабжение предприятия. То есть, получается, для потребителей у них только имеется одна линия, которая будет их питать, так как у них низкая категория надежности электроснабжения. А предприятия смогут, так как они запитаны еще по нескольким, соответственно, линиям, у них есть резервные линии, которые питают предприятия, они смогут меньшую цену платить за электроэнергию как от атомных станций, так и от возобновляемых источников энергии.
Сейчас вместе с коллегами Александр занимается разработкой, благодаря которой будет меньше времени тратиться на устранение перебоев с электричеством. Инженеры называют это устройство мультиконтактной коммутационной системой. Аппарат сможет делить линию электропередачи на сектора, и в случае аварии без электричества будут оставаться только те здания, которые были подключены к сломанному сектору.
Снижаются перерывы в электроснабжении в целом для сети, и также снижается ущерб от недоотпуска электрической энергии. Также сокращаются ущербы от неоплаты за электроэнергию потребителями. То есть в то время, когда часть потребителей по причине повреждения не потребляет электроэнергию, другим она доставляется, и счетчики их потребляют киловатт-часы, за которые впоследствии они оплатят. А вот без устройства также отключились бы все, и ущерб от этой неоплаты был бы больше. И также сокращается время устранения повреждений персоналом электросетевых организаций, так как данные устройства, которые мы разрабатываем, оборудованы функцией автоматически повторного включения тех контакторов, которые осуществляют отключение при возникновении коротких замыканий повреждений. То есть в случае возникновения повреждения на одном из участков, подключенном к данному устройству, будет произведено отключение только одного какого-то коммутационного аппарата, контактора в данном устройстве, и будет отключен поврежденный участок. При этом данный контактор оборудован функцией автоматического повторного включения. То есть с какой-то задержкой времени он попробует опять включить этот участок, так как большинство коротких замыканий и повреждений не всегда устойчивы.
Александр Ландсберг, будучи студентом, смог работать над устройством с другими инженерами благодаря профстажировкам 2.0. Это совместный проект организации «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. Студенты со всей России могут получить стажировку в компании по специальности, практиковаться в своей профессии и заниматься собственными разработками, как Александр.
Понимаете, я пронзил время. Я добился своего.
Скажите, это стало быть, любую стенку можно так убрать?
Стенку.
Вашему изобретению цены нет. Поздравляю вас.
Благодарю.
Запатентовать свое изобретение в России можно, если оно относится к результату научно-технической деятельности или сфере дизайна. Юристы рекомендуют не рассказывать публично о своих изобретениях до подачи заявления на получение патента. Технологию может украсть другой человек, и доказать свое авторство будет трудно. Запатентовать можно изобретение, полезную модель, она менее сложная по устройству, чем изобретение, и промышленный образец. Это, по сути, запатентованный дизайн. Но важное правило – любой из этих видов не может противоречить общим принципам гуманности и морали. Поэтому получить патент на клонирование людей и использование эмбриона человека для промышленности не получится.
Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях, сидите, разлагаете молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях, изгнили-то из плесени, бальзам извлечь пытаетесь, и корни извлекаете по 10 раз на дню. Ох, вы там добалуетесь! Ох, вы да извлекайтесь, пока сгниет заплесневеть картофель на корню, значит... Так.
Вы слышали эпизод подкаста «Истории.док». Эпизод сделан при поддержке общественного движения «Общероссийский народный фронт». Выпуск подготовила Алиса Хохлова. Голоса эпизода Наталья Шашина и Артем Буфтяк. Монтаж Семен Недовенчанный. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox, SoundStream и на Яндекс.Музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.
Садитесь на полуторки, валяйте к нам в Тамбовщину, а гамма-излучение денек повременит.